Глава 8. Хрустальный грот. Под утро я так задубела под телегой, что даже зубами стучать не могла. Очень кстати оказались бы магические умения Гарольда. Но когда я поинтересовалась, как мне согреться, он, такой же синий и продрогший, посоветовал: «Побегай!» И я принялась нарезать круги по мокрой траве. Вот удивительное дело. Дома я после такой ночи слегла бы с воспалением легких. А тут ничего. Поднялось солнышко, я согрелась и за весь день даже ни разу не чихнула. Вот это настоящее волшебство! И еще. Дома я бы ни за что не продержалась столько часов в седле. А тут едем и едем, и хоть ноги, конечно, побаливают, а место, откуда они растут, тем более, но особенных каких-то страданий на мою долю не выпало. А дорога на третий день нашего пути вышла сказочная. Караван спускался в низины и поднимался на верхушки холмов, и всякий раз перед нами открывались то черный лес с острыми верхушками, то озеро с изумрудной водой, то развалины города. Дух захватывало. Мы с Гарольдом по-прежнему держались в середине колонны, а Берон ехал впереди. Приподнявшись в стременах, я могла видеть навершие его белого посоха. Когда мы проезжали мимо развалин, из-под камня у самой дороги метнулось что-то зеленое, похожее на обрывок бархатной тряпки, взлетело на высоту 3 человеческих ростов и пропало за остатками городской стены. Я от неожиданности натянула поводья так, что серый конек обиделся. «Что это?»
«Да не обращай внимания», — сказал Гарольд с ноткой раздражения. «Он просто летает».
«Кто?» — я выпрямилась в седле. «Не люблю, когда меня считают трусихой».
«Хватавец!»
«Кто-кто?»
«Ну, когда их много, несколько сотен. Они налетают на путника со всех сторон, облепляют так, чтобы не было щелочки и... В общем, до свидания. Но когда он один, ерунда. Просто летает».
«А ты почем знаешь, что он один? Что он не полетел звать на помощь своих знакомых и родственников?» Гарольд улыбнулся. «Вот, мол, какие простые вещи приходится объяснять».
«Семьи хватавцев даже средненький маг отслеживает за 3 версты. Вот я могу. А если король повел сюда караван, как ты думаешь, можно доверять его величеству?»
Я насупилась. Вышло так, что я не доверяю Аберону. «Учить меня будем?» — спросила я, чтобы стереть с лица Гарольда снисходительную улыбочку. Вышло даже лучше, чем я ожидала. Он не просто перестал улыбаться. Он перестал на меня глядеть. Отвернулся. После полудня мы поднялись на очередной гребень выше всех прочих, и я зажмурилась. Перед нами было море. И выход к морю — неглубокое ущелье между двумя старыми, разрушившимися хребтами. Правый был каменный. Левый, я присмотрелась и ахнула, был натуральный хребет, как в зоологическом музее. Костяк чудовища размером с гору лежал здесь, поросший молодым ельником. «Гарольд! Что это?»
«Город 1000 харчевен», — похвалился мой спутник, на время забыв печаль. «Тут мы останемся 2 дня. Ух, и наедимся всяких вкусностей!»
Я проследила за его взглядом и увидела в самом деле городок у моря, маленький и аккуратный, будто сложенный из песка. «Да нет, не это! Вот эти кости, чьи они?»
«А!» — Гарольд пожал плечами. «Ну, дракон упал и околел от старости. Последний, наверное, дракон в этих землях. Слушай, я есть хочу. А ты?»
Скелет дракона лежал головой к морю. Его череп возвышался над городом. В пустых глазницах день и ночь горели огни. Сигналы для заблудившихся в море судов. Ни за что на свете не согласилась бы здесь жить, под таким-то страшилищем. А сам город был приветливый и маленький, и очень мокрый. Он лежал, оказывается, в устье подземной реки, и потому отовсюду здесь били родники. Почти на каждом перекрестке булькал фонтан со статуей. Каменная женщина с каменным тазиком в руках давала напиться коленопреклоненному человеку в лохмотьях, тоже каменных или слепленных из глины. Это как уж скульптор постарался. Оказывается, это местная легенда. Раньше здесь было сухо, Какой-то дядька заблудился на берегу и не мог найти воды, чтобы напиться. Ему встретилась женщина с тазиком. Откуда она там взялась? И в ответ на его просьбу напоила его. С тех пор здесь и днем, и ночью журчит вода. Открылись родники под каждым камнем. Потому здесь и построили город. Город тысячи харчевен.
Чем ближе к морю, тем перченее еда. В портовых харчевнях вообще жрать невозможно. Проще горячие угли глотать. На улице хлебников вкуснющие сыры, но зато нет мяса. Если любишь кислятину, то это к молочным братьям. Мы туда не пойдем. Фу, гадость. Пойдем на западную окраину. Там целая площадь таких заведений, что ты пальцы проглотишь.
Мой учитель держался приветливо, но я-то понимала, что он притворяется. Я была для него вроде гири на ногах или, может быть, петли на шее. Гарольд делал вид, что ничего не происходит, а сам тонул, погибал на моих глазах, потому что время, отведенное Абероном на мое учение, истекало. А Гарольд, как маленький, не хотел даже говорить со мной об уроках, как будто от того, что о проблеме забудешь, она сама собой исчезнет. Караван вошел в город под приветственные крики здешних обитателей, которые брызгали на дорогих гостей водой. Так велел местный обычай, не очень вежливый, как по мне. Белый плащ Аберона, которого поливали особенно охотно, вымок до нитки, но его величество все равно улыбался. Что значит королевская выдержка? Королевство разместилось на нескольких постоялых дворах. Люди торопились отдохнуть, помыться, выспаться. Что до Гарольда, он давно мечтал пройтись по городским харчевням и желательно без меня. Я ему не навязывалась, честное слово. Я готова была сидеть в той клетушке, что мне отвели под ночлег, и питаться дорожной кашей, которая, надо сказать, приелась. Гарольд ушел, якобы проведать наших лошадей. Я легла с животом на деревянный подоконник и выглянула наружу со второго этажа. Фу! Пахло навозом. Я сморщилась и хотела было закрыть окно, но тут во дворе появился Аберон. Уж не знаю, куда он девал своего крокодила-коня. Сапоги короля ступали по прелой соломе так же уверенно, как по белому мрамору. Слуги и конюхи низко кланялись. Я подумала, прилично окликать короля из окна или неприлично? И в тот момент, когда я задалась этим вопросом, Аберон поднял голову.
«Привет, Лена! Как дела?»
Как будто мы снова встретились на скамейке возле моего дома. «Нормально, Ваше Величество».
«Как учеба?»
«Нормально, Ваше Величество».
«Та история со змеей тебя не очень огорчила?»
«Нет, Ваше Величество».
«Ну, передавай Гарольду от меня привет».
И он ушел куда-то по своим королевским делам, а я осталась торчать в окне, совершенно не обращая внимания на запах навоза. Через минуту или две во двор вышел Гарольд, кислый, как угощение молочных братьев. Под мышкой у него была серая сучковатая палка, в которой я не без труда узнала магический посох.
«Ну ты идешь! Сколько можно ждать?»
Я не заставила себя упрашивать. Страшно хотелось побродить по городу тысячи харчевен. «Его Величество передавал тебе привет», сказала я, выскочив во двор и прыгая на одной ножке, чтобы повыше натянуть сапог. Он покосился на меня, как волк на капусту.
«Знаю, я его встретил».
И вот теперь мы шли с ним по улице. Он рассказывал о секретах местной кухни и делал вид, что ничего не происходит. «А почему ты с посохом?» Как бы невзначай спросила я, разглядывая узловатую деревяшку.
«Его Величество велел», — сухо отозвался Гарольд. «Приграничье. Так вот, площадь пятиугольная. На одном углу пекарня, на другом коптильня. Потом еще одна пекарня. Потом кабачок одного моряка, если он еще не умер, конечно. А на пятом углу — пятый угол. Ты увидишь, там подают птицу, запеченную...»
«Гарольд», — сказала я, обрывая его безо всякой вежливости. «Как ты думаешь, учить меня волшебству?» Он так горько и укоризненно посмотрел, будто я посреди веселого пира напомнила о его неизлечимой болезни. «Гарольд», — сказала я твердо, — «у меня два младших брата. Я пыталась их учить читать».